Нам предстояло сыграть 3 встречи с Чикаго White Sox, но первую игру отменили из-за дождя. Давний приятель Ду, Хай Вендерс, возглавлял судейскую бригаду и сам сообщил мне эту новость. Я приехал на болото пораньше, потому что багаж с нашей гостевой формой по ошибке отправили в Idle Wild, и я хотел убедиться, что его отослали куда надо. Форма эта нам не понадобится еще неделю, но я не мог успокоиться, пока все не будет как надо. Вендерс сидел на табуретке рядом с судейской и читал книжку с блондинкой в кружевном белье на обложке. «Твоя жена, Хай?» — спрашиваю я. «Подружка», — отвечает он. «Отправляйся домой, Гренни. Синоптики обещают, что к 3 часам здесь будет лить, как из ведра. Я просто жду Дипунна и Лопеса, чтобы отменить игру». «Ладно», — говорю я, — «спасибо». Направился было к выходу, как тут он мне вслед. «Гренни, у этого твоего вундеркинда все в порядке с головой, потому что он разговаривает сам с собой, когда стоит в доме. Шепчет прямо как заведенный. Ну, он, конечно, не 7 пядей во лбу, но не псих, если ты об этом», — отвечаю я. «Тогда я ошибался, но кто же знал? А что он там бормочет?» «Не то чтобы я прислушивался, когда стоял позади него, на второй игре против Бостона, но знаю, что говорит он о себе. В этом, как его, в третьем лице. Шепчет что-то вроде «Я смогу, Билли». А потом, когда выронил фол-тип, который принес бы 3 очка, сказал «Прости, Билли». «Ну и что? До 5 лет у меня был невидимый друг по прозванию Шериф Пит. Мы с Шерифом Питом пронеслись по многим шахтерским городкам». «Ну да. Но Билли-то уже не 5 лет. Разве что здесь?» Вендерс постучал по своей большой голове. «Он вот-вот получит 5, как первый номер среди отбивающих», — отвечаю я. «Вот что для меня главное. Плюс он чертовски классно блокирует в доме. Признай это». «Признаю», — соглашается Вендерс. «Этот сучонок не знает, что такое страх. Еще один признак того, что у него не все дома». Я больше не собирался слушать, как судья обливает грязью моего подопечного. Так что сменил тему и спросил, как бы в шутку, станет ли он честно судить завтрашнюю игру, даже если на подаче выйдет его друг-приятель Ду. «Я всегда сужу честно», — отвечает он, — «а Дузан — тщеславный урод, который спит и видит себя в зале славы. Он 100 раз ошибется и ни разу не признает своей вины. К тому же этот сукин сын постоянно пререкается, но понимает, что со мной это не пройдет, потому как я не намерен слушать его трепотню. Так вот, судить я буду честно, как всегда. Поверить не могу, что ты это спросил». «А я поверить не могу, что ты расселся тут, почесывая задницу и называешь нашего кетчера полным идиотом», — подумал я. «Но ты это сделал». В тот вечер я пригласил свою жену на ужин, и мы очень мило провели время. Танцевали под оркестр Лестера Ланнона, насколько я помню. Целовались в такси, хорошо выспались. Потом я очень долго спал из рук вон плохо. Все кошмары мучили. Дэнни Дузан подавал мяч в дневной из 2 назначенных на тот день игр. Но мир титанов уже провалился к чертям. Только мы еще об этом не знали. За исключением Джо Дипунно. Когда стемнело, мы убедились, что вчистую прогадили сезон, потому что наши первые 22 игры наверняка вычеркнут из истории бейсбола вместе с любым упоминанием о Билли Блокаде Блейкли. Я немного опоздал из-за пробок, но подумал, что это не важно, поскольку всю неразбериху с формой уже уладили. Почти все ребята были на месте, кто-то переодевался, кто-то играл в покер или просто сидел, травя байки и покуривая. Дузан и Билли устроились на складных стульях в углу рядом с автоматом с сигаретами. Парень уже успел надеть форменные штаны, а Дузан был в одних трусах. Зрелищ не из приятных. Я подошел взять пачку Винстона и прислушался. Говорил в основном Дэнни.
«Этот гребаный Вендерс ненавидит меня», — говорит он.
«Ненавидит тебя», — повторяет парень, а потом добавляет. «Гребаный Вендерс».
«Вот именно. Думаешь, он хочет стоять за базой, когда я одержу 200-ю победу?»
«А разве нет?» — удивляется парень.
«А вот хрен. Но сегодня я вырву 200-ю ему назло. А ты мне поможешь, Билл, да?»
«Да, конечно. Билл поможет.
Он будет ставить мне палки в колеса, как последний гад».
«Да ну, ставить палки в колеса, как гад?»
«Говорю тебе, будет. Так что ты отрабатывай по-быстрому».
«По-быстрому».
«Ты мой талисман, Билли Бой».
И парень отзывается, серьезно, как священник на пышных похоронах.
«Я твой талисман».
«Ну да. А теперь слушай».
Слушать их было смешно и в то же время жутковато. Ду прям-таки весь напрягся, подался вперед, глаза блестят. Он же был бойцом, понимаете? Он хотел выиграть, как Боб Гибсон. И как Гибби ради победы он мог пойти на все, лишь бы вышло шито-крыто. А парень это хлебал полной ложкой. Я чуть было не открыл рот, потому что мне хотелось разорвать эту связь между ними. Вот сейчас вам это рассказываю и думаю, что тогда у меня в подсознании картинка сложилась почти целиком. Может, все это и ерунда, но мне так не кажется. Но я оставил их в покое, просто забрал свое курево и ушел. Черт! Да если бы я хоть слово сказал, Ду все равно бы рявкнул, чтобы я заткнулся. Он не любил, когда его перебивали во время разговора, и даже если бы в любой другой день я бы ему этого не спустил, лучше было не трогать его, когда он готовился выйти на исходную перед 40 000 зрителей, из чьих денег ему платят зарплату. Я направился в офис к Джо, чтобы забрать заявочную карточку. Но дверь оказалась запертой, а жалюзи опущенными. И это в игровой день. Однако жалюзи не были сомкнуты, так что я заглянул внутрь сквозь щелочку. Одной рукой Джо прижимал к уху телефонную трубку, а другой закрывал глаза. Я постучал в стекло. Он так резко дернулся, что чуть не свалился со стула и оглянулся. Говорят, что в бейсболе нет места слезам, но он плакал. Точно плакал. Я видел его таким в первый и последний раз в жизни. Лицо у него было бледное, волосы всклокоченные. Точнее, то, что от них осталось. Он махнул рукой и снова принялся говорить по телефону. Я прошел через раздевалку в тренерскую, которая на самом деле использовалась под склад инвентаря. На полпути я остановился. Большое совещание питчера и кетчера закончилось, и парень натягивал форменный свитер. Тот самый, с большим синим числом 19. Я снова заметил у него лейкопластырь на указательном пальце правой руки. Я подошел к Билли и положил руку ему на плечо. Он улыбнулся. Улыбался он редко, но улыбка у него была очень приятная.
«Привет, Гренни», — говорит он.
Однако улыбка начала сползать с его лица, когда он увидел, что я не улыбнулся в ответ. «Готов к бою?» — спрашиваю я.
«Конечно».
«Это хорошо. Но хочу тебе кое-что сказать, прежде чем ты выйдешь на поле. Ду — чертовски классный питчер, но как человек он не поднялся выше третьей лиги. Он переступит через труп своей бабушки, чтобы добиться победы, а ты значишь для него куда меньше, чем бабушка».
«Я его талисман!» — негодующе вспыхивает он.
«Может и так», — отвечаю я, — «но сейчас я не об этом. Случается, перед игрой слишком заводишься. Чуть на взводе — это хорошо, но когда слишком, можно наворотить черт знает чего».
«Я не понимаю».
«Если ты лопнешь и сдуешься, как дырявая шина, Ду просто найдет себе другой, совершенно новый талисман».
«Что ты такое говоришь? Мы с ним друзья». Я тоже твой друг. И что куда важнее, один из тренеров твоей команды. Я отвечаю за то, чтобы у тебя все шло хорошо, поэтому говорю, как захочу, к тому же с новичком, а ты меня слушай. Слушаешь?
Слушаю.
Слушать-то он слушал, но в глаза мне не смотрел, а уставился в пол. На его гладких мальчишеских щеках выступил густой румянец. «Я не знаю, что у тебя там под пластырем, да и знать не желаю. Знаю лишь, что заметил это, когда ты играл за нас первую встречу, и кое-кто получил травму. Потом я этого не видел и не хочу видеть сегодня, потому что если ты попадешься, то все повесит на тебя». Даже если Дуи подбил тебя на этот фокус.
«Я просто порезался», — отвечает он, как-то сразу замкнувшись в себе.
«Понятно. Порезался, когда брил костяшки пальцев. Но когда выйдешь на поле, чтобы я этого пластыря у тебя на пальце не видел. Это в твоих же интересах». Сказал бы я это, если б не видел Джо рыдающим. Хочется в это верить. И верить в то, что я старался ради игры, которую любил тогда и люблю теперь. Виртуальный боулинг ей в подметки не годится. Я ушел прежде, чем он сумел ответить, и не оглянулся. Отчасти потому, что не хотел видеть, что у него там под пластырем. Но в первую очередь потому, что Джо стоял у открытой двери своего офиса и делал мне знаки. Не поручусь, что седины у него в волосах прибавилось, но и не поручусь в обратном. Я зашел к нему в офис и закрыл дверь. В голову лезли мысли одна ужаснее другой. Что неудивительно, если вспомнить его лицо. «Господи, Джо, что ты с женой? Или с детьми? Что-то стряслось с детьми?» Он вздрогнул и моргнул, как будто я хлопнул у него над ухом бумажный пакет.
«С Джесси и детьми все в порядке. Но Джордж... О, господи! Поверить не могу! Вот ведь хрень какая!»
Он закрыл лицо руками и издал какой-то звук. Не рыдание, а смешок. Самый жуткий, черт возьми, смешок, какой мне доводилось слышать.
«В чем дело? Кто тебе звонил?»
«Надо подумать», — ответил он, но обращался не ко мне, а к самому себе.
«Надо решить, что делать».
Он оторвал руки от лица и стал снова похож на себя.
«Сегодня ты менеджером, Гренни».
«Я? Я не могу быть менеджером. Ду здесь все разнесет к чертовой матери. Он снова идет на 200-ю и...»
«Все это уже не важно. Ты что, не видишь? Сейчас не до этого».
«Что?»
«Так, заткнись и составляй заявочную карточку. А этот парень...»
Он задумался, потом покачал головой.
«Черт, да пусть играет, почему бы и нет. Поставь его пятым беттером. Я и сам собирался это сделать».
«Конечно, он будет играть», — сказал я. «Кто же еще станет принимать подачи Денни?»
«Да пошел этот Денни Дузен куда подальше», — рявкнул он.
«Кэп, Джой, ну скажи, что случилось?»
«Нет», — отрезал он. «Сначала надо все обдумать. Что я скажу ребятам? Да еще и репортерам!»
Он с силой хлопнул себя по лбу, словно только что об этом вспомнил.
«Этим зажравшимся, разжиревшим козлам! Вот черт!»
Потом снова самому себе.
«Ладно, пусть ребята отыграют. Они это заслужили. Может, и парень тоже. Черт подери, а вдруг он выбьет полный набор?»
Он снова хохотнул, после чего заставил себя замолчать.
«Не понимаю».
«Поймешь. Ладно, вали отсюда. Заявляй, кого хочешь. Хоть ставь игроков наугад. Это не имеет значения. Только убедись в том, что уведомил главу судейской бригады, что сегодня главный ты. По-моему, бригадиром у них Вендерс».
Я как во сне прошел по коридору в судейскую и сказал Вендерсу, что сегодня я заявляю состав,
и выступаю менеджером команды со своего места на третьей базе. Он спросил, что случилось с Джо, а я ответил, что тот приболел. И это еще мягко сказано. Это стало моей первой игрой, где я выступал менеджером, пока не перешел в Окленд Атлетикс в 1963 году. Игра выдалась короткой, потому что, как вам известно, если вы покопались в истории, Хай Вендерс удалил меня с поля в шестом ининге. Да, я не очень-то хорошо ее помню. В голове вертелось столько всего, что я был как во сне. Но у меня хватило здравого смысла сделать одно — осмотреть правую руку парня до того, как он вышел на поле. На указательном пальце у него не было ни пластыря, ни пореза. Однако мне даже не полегчало. Я видел перед собой красные глаза и перекошенный рот Джо Дипунно. Для Дэнни Ду эта встреча стала его последней удачной игрой, и он так и не набрал 200 побед. Он попытался вернуться в спорт в 58 году, но безуспешно. Он утверждал, что у него перестало двоиться в глазах. Может, так оно и было, но он едва мог кинуть мяч в сторону базы. Дэнни не удалось попасть в зал славы. Джо оказался кругом прав. Тот парень и вправду высасывал удачу. Прям как колдун какой-то. Но в тот день Ду продемонстрировал пик своей формы. Фастболы прыгали, крученые подачи щелкали, как кнуты. Первые четыре ининга его вообще не могли достать. «Махните биты и на скамейку, ребята, спасибо за игру». Он выбил шестерых, а прочие ответили лишь слабыми ударами от земли в пределах поля. Единственное, что не сложилось, Киндер ему не уступал. В конце третьего ининга у нас был один неказистый удар Харрингтона, дабл с двумя аутами. Наступает разгар пятого ининга, так? Первый беттер вылетает. Потом появляется Уолт Дропо, выбивает в дальний левый угол поля и взмывает, как летучая мышь. Болельщики видели, как Гарри Кин еще бежал за мячом, пока Дропо рвался ко второй базе, и поняли, что дело может кончиться внутренним хоумраном. Они начали скандировать. Сначала несколько голосов, потом еще и еще... Громче и громче, у меня по спине аж мурашки побежали. Блокада! 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 Начали взлетать оранжевые плакаты, люди вскакивали на ноги и поднимали их над головами. Не размахивали ими, как обычно, а просто держали. Никогда не видел ничего подобного. Блокада! Блокада! «Блокада!» Сначала я подумал, что тут нет ни малейших шансов. Дропа уже несся на всех парах к третьей базе. Но Кин бросился к мячу и классно отбросил его к Барбарино. А новичок тем временем стоит на третьей базе, выставив перчатку и обозначив цель. И Сай попадает прямиком в кармашек. Толпа скандирует, Дропа скользит шипами вверх. Парню все равно, он встает на колени и перепрыгивает через них. Хай Вендерс находится где положено, по крайней мере в тот раз, над самой базой. Поднимается облако пыли, и из него взлетает вверх большой палец Вендерса. Аут! Мистер Кинг, болельщики помешались, и Уолт Дропо тоже. Он вскочил на ноги и заплясал, как припадочный эпилептик, танцующий хали-гали. Глазам своим поверить не мог. На левом предплечье у парня красовалась царапина. Так, ничего особенного, просто ссадина. Однако этого оказалось достаточно, чтобы старина Бонни Дадьер, наш врач, вышел на поле и заклеил ее лейкопластырем. Так что парень получил-таки свой пластырь, но теперь на законных основаниях. Во время этой медицинской процедуры болельщики продолжали стоять, размахивая плакатами с надписью «Дорога закрыта» и скандируя «Блокада! Блокада!», как будто до этого не накричались. А парень, кажется, ничего не замечал. Он был где-то на другой планете. Он вел себя так все время, пока играл за «Титанов».
Просто снова нацепил маску, вернулся на базу и принял стойку. Дело прежде всего. Вышел Бубба Филлипс, подал Латропу на первую базу, и пятый ининг закончился. Когда парень вышел в начале следующего ининга и выбил на 3 страйка, болельщики вскочили на ноги и устроили ему овацию. На этот раз он ее заметил и приложил пальцы к козырьку бейсболки, когда возвращался на скамейку. Он сделал это в первый и в последний раз. Не потому, что задирал нос, а потому... Ну, я уже об этом говорил. Витал на другой планете. Ну ладно, разгар шестого ининга. 50 с лишним лет прошло, а меня до сих пор зло разбирает, как подумаю об этом. Первым выходит Киндер и подает на третью базу, как и полагается питчеру. Потом появляется Луис Апарисио, маленький Луи. Ду замахивается и выстреливает. Апарисио пуляет мяч по широкой дуге вверх в сторону третьей базы. Это мой сектор, и я все видел. Парень отбрасывает маску и летит за мячом, откинув голову и раскрыв перчатку. Вендерс за ним, но не так близко, как следовало бы. Ему казалось, что у парня нет никаких шансов. Вот тут судья и прокололся. Парень сбежал с травяного поля на дорожку вдоль низенькой стенки между полем и трибуной. Вытянул шею и уставился вверх. Пара десятков людей в первых и вторых рядах тоже смотрели вверх и почти все размахивали руками. Вот в этом я болельщиков не понимаю и никогда не пойму. Это ж просто мячик, господи боже. Продавался он тогда по 75 центов за штуку. Но когда зрители видят его в воздухе, они бросаются за ним, как голодные за хлебом. Нет бы сдать чуть назад и позволить игроку, за которого они же болеют, попытаться взять мяч в разгар напряженной игры. Я все видел, говорю же вам, видел четко и ясно. Мяч опускался на игровое поле рядом со стенкой. Парень явно мог взять его. И тут какой-то длиннорукий урод в футболке титанов, которые продают у входа на стадион, потянулся вперед и задел мяч, так что тот отскочил от краешка перчатки Билли и упал на землю. Я был настолько уверен, что Вендерс отправит Апарисио в аут. Присутствовало явное вмешательство, что сначала не поверил своим глазам, когда судья показал Билли возвращаться на базу, а Апарисио выходить на исходную. Когда до меня дошло, я побежал вдоль линии, размахивая руками. Болельщики начали подбадривать меня криками и освистывать Вендерса, что не прибавляет тебе веса, когда оспариваешь решение судьи. Но я настолько разъярился, что плевать хотел на это. Меня бы не остановил даже Махатма Ганди, если бы полуголым вышел на поле и начал призывать всех к всеобщему миру. «Вмешательство!» — заорал я. «Ясно, как божий день, как дважды два!»
«Он был на трибуне, а значит, мяч ничей», — отвечает Вендерс. «Возвращайся к себе в гнездышко и продолжим игру».
Парень никак не отреагировал. Он болтал со своим дружком Ду. Это нормально. Мне было плевать, что он не реагировал. Единственное, чего я хотел в тот момент — разорвать Вендерса на части. Вообще-то я человек неконфликтный. За все годы, что я был менеджером в главной лиге, меня всего дважды удаляли из игры. Но в тот день я разошелся так, что по сравнению со мной инквизиторы показались бы пацифистами.
«Ты не заметил этого, Хай! Ты отстал! Ты не увидел вмешательства!»
«Я не отстал и все видел. Иди на свое место, Гренни, я не шучу».
«Если ты не видел, как этот длиннорукий су...»
Тут женщина во втором ряду прикрыла руками уши сыну и надула губы, словно говоря мне: «Как ты смеешь выражаться?»
«Длиннорукий сукин сын вытянул свою клешню и задел мяч, что ты отстал, черт тебя раздери!»
Парень в футболке принялся трясти головой.
«Кто, я? Да не я!»
А на физиономии у него расплылась тупая смущенная ухмылка. Вендерс заметил ее, понял, что она значит, и отвернулся.
«Все, хватит», —
говорит он мне таким непререкаемым тоном, как будто еще слово, и я отправлюсь в раздевалку пить пиво.
«Ты высказался,
Теперь или заткнись, или слушай остаток игры по радио. Выбирай.
Я вернулся на свое место. А Парисио снова вышел на исходную, мерзко ухмыляясь. Он все понял. Конечно же, понял. И выжил из ситуации максимум. Он никогда не выбивал много хоумранов, но когда Ду подал неудачный чейндж-ап, маленький Луи высоко выбил его широкой изящной дугой в самый дальний край поля. Игравший по центру носатый Нортон даже не обернулся. Апарисио обежал базы, невозмутимый, как заходящий в док трансатлантический лайнер, а в это время болельщики орали на него, поливая грязью его родню, и изрыгали проклятие на голову Хая Вендерса. Вендерс как будто этого не слышал. Главное качество для судьи. Он вытащил из кармана куртки новый мяч и осмотрел его на предмет дефектов. При виде этого я окончательно съехал с катушек. Бросился к домашней базе и принялся трясти кулаками перед его лицом.
«Ты подсудил эту пробежку, огородник ты грёбаный!» — заорал я. «Поленился, черт, задом протрясти за спорным мячом, а теперь вот записал себе засчитанную пробежку! Засунь ее себе в задницу! Может, там заодно и очки свои найдешь!»
Болельщики пришли в восторг, а Хай Вендерс нет. Он указал на меня, потом резко ткнул большим пальцем через плечо и ушел. Болельщики принялись улюлюкать и размахивать плакатами «Дорога закрыта». На поле полетели пустые бутылки, стаканы и недоеденные бутерброды. Просто цирк какой-то.
«Куда намылился толстозадый, слепой, неповоротливый урод?» — завизжал я и бросился за ним. Кто-то со скамейки запасных успел схватить меня, прежде чем я достал Вендерса, что я собирался сделать на полном серьезе. Я совсем съехал с тормозов.
Трибуны принялись скандировать:
«Убей судью! Убей судью! Убей судью!»
Я никогда этого не забуду, потому что они также скандировали «Блокада! Блокада!»
«Будь здесь твоя мамаша, она бы спустила с тебя синие штаны и отхлестала бы как следует, огородник ты безглазый!» — взревел я, после чего меня утащили на скамейку запасных.
Ганзи Бёрджес, наш главный подающий, вышел менеджером на последние три ининга этого адского шоу, а в завершающих двух еще и питчером стоял. В архивах это, наверное, есть, если от той жуткой весны остались хоть какие-то протоколы встреч. Последнее, что я увидел, уходя с поля, это Дэнни Дузана и Билли Блокаду, стоявших на траве между домашней базой и питчерской горкой. Парень засунул маску под мышку, Ду что-то шептал ему на ухо. Парень слушал. Он ведь всегда прислушивался к словам Ду. Но смотрел он на трибуны, где 40 тысяч зрителей, мужчин, женщин и детей, ревели:
«Убей судью! Убей судью! Убей судью!»
Посреди коридора, между скамейкой запасных и раздевалкой, стояла корзина с мячами. Я пнул ее, и мячи разлетелись во все стороны. Если бы я поскользнулся на одном из них и шлепнулся на задницу, это стало бы великолепным финалом великолепного, чтоб его, игрового дня. В раздевалке я увидел Джо, сидевшего на скамейке рядом с душевыми. Выглядел он на 70 вместо своих 50. С ним были еще трое мужчин. Двое в полицейской форме. Третий в костюме, но стоило взглянуть на его суровую пунцовую физиономию, как я сразу понял, что он тоже из полиции.
«Игра закончилась пораньше?» — спросил он меня.
Он сидел на складном стуле, широко расставив ноги, отчего ткань брюк туго обтянула его бедра. Полицейские в форме пристроились на скамейке напротив шкафчиков.
«Только для меня», — ответил я. Я еще не успел остыть и поэтому не обратил особого внимания на полицию. Повернулся к Джо и продолжил.
«Этот гребаный Вендерс удалил меня. Извини, Кэп, но там было явное вмешательство, и этот ленивый гад...»
«Это не имеет значения», — произнес Джо.
игру не засчитают. Сдается мне, что все наши встречи не засчитают. Кервин, конечно, подаст апелляцию комиссару лиги, но...
«Ты это... о чем?» — спросил я.
Джо вздохнул, потом посмотрел на полицейского в штатском.
«Расскажите лучше вы, детектив Ломбардацци», — сказал он. «Я не смогу».
«А ему нужно знать?» — спросил Ломбардацци. Он смотрел на меня, как на какое-то диковинное насекомое. Только этого взгляда мне и не хватало, но я промолчал. Потому что знал, трое полицейских, включая детектива, не явятся в раздевалку бейсбольной команды главной лиги, если не случится что-то чертовски серьезное.
«Если хотите, чтобы он придержал остальных ребят, пока вы будете забирать Блейкли, думаю, надо обрисовать ему общую картину», — ответил Джо.
Сверху донесся крик болельщиков, потом стон, сменившийся овацией. Никто из нас не обратил внимания на конец бейсбольной карьеры Дэнни Дузена. Крик раздался, когда ему в лоб попал мяч, пущенный Ларри Добби. Стон, когда Ду упал на питчерскую горку. А овация, когда он поднялся и жестами показал, что с ним все в порядке. Что было совсем не так, однако он подавал и в конце шестого ининга, и весь седьмой. Да и бегал тоже. Ганзи заставил его уйти из поля перед восьмым инингом, увидев, что Ду шатало из стороны в сторону. Дэнни настаивал, что он в полном порядке, а раздувавшаяся у него над левой бровью лиловая шишка размером с гусиное яйцо — так, ничего особенного, случалось и похуже. Билли поддакивал. «Ничего страшного, ничего страшного. Маленький сэр Эхо». Мы в раздевалке ничего этого не знали, как и Дузен не ведал, что получил самую серьезную травму за всю карьеру. Правда, раньше ему мозги не повреждали.
«Его зовут не Блейкли», — говорит Ломбардацци. «Его настоящее имя — Юджин Кацанис».
«Каца... что? А где тогда Блейкли?»
«Уильям Блейкли мертв. Уже месяц. И его родители тоже».
У меня аж рот открылся.
«Что вы такое говорите?»
«Тут он мне рассказал то, что вы, наверное, уже знаете, мистер Кинг, но, может, я смогу заполнить какие-то пробелы». Семья Блейкли жила в местечке Кларенс в штате Айова, в полях, до которых примерно час езды от Дэвинпорта. Очень удобно для папаши с мамашей, потому что они могли ездить почти на все игры своего сына во второй лиге. Дела на ферме в 800 акров шли неплохо. Один из их наемных работников был почти мальчишкой. Звали его Джин Кацанис, и был он сиротой, выросшим в церковном приюте для мальчиков в городке Оттершоу. Фермеру он не годился, к тому же с головой не очень дружил, зато был прирожденным бейсболистом. Кацанис и Блейкли играли друг против друга в приходских командах, а вместе — в местной команде Бэйба Рута, которая побеждала в турнирах штата все 3 года, когда они там выступали, и однажды даже пробилась в национальный полуфинал. Блейкли ходил в школу и блистал в ее команде, но вот Кацанису школа не светила. Светило ему ходить за свиньями, добить по мячу, хотя никому и в голову не приходило, что он сравняется с Билли Блейкли. Никто об этом и не думал. Пока не случилось то, что случилось. Папаша Блейкли нанял парня, потому что тот работал задешево, это да. Но главным образом, по той причине, что парнишка обладал природным талантом поддерживать Билли в хорошей форме. За $25 в неделю Блейкли-младший получал полевого игрока и классного питчера, а папаша получал доильщика коров и уборщика навоза. Неплохой вариант, по крайней мере для них. «Когда вы поднимали архивы, вы, наверное, нашли там о семействе Блейкли только хорошее, верно? Потому что жили они в тех краях целых 4 поколения,
потому что были зажиточными фермерами, а Кацанис был просто найденышем, начавшим жизнь в ящике из-под выпивки на ступеньках церкви. Да к тому же не очень дружил с головой. А почему так? Потому что он был тупым от рождения? Или от того, что в приюте его 3-4 раза в неделю избивали до полусмерти, пока он не подрос и не начал давать сдачи? Я знаю, ему частенько попадало из-за привычки разговаривать с самим собой. Потом об этом писали в газетах. Кацанис и Билли продолжали напряженно тренироваться после того, как Билли попал в периферийные клубы, откуда шел набор в «Титаны». В основном в межсезонье, сами знаете. Скорее всего, отрабатывали подачи и отбивания в амбаре, если на улице лежал слишком глубокий снег. Но Кацаниса вышвырнули из местной городской команды и не разрешали выходить на тренировки «Корнхоллерс», когда Билли играл с ними свой второй сезон. Вот в первом сезоне Кацанису позволяли тренироваться и даже участвовать в каких-то отборочных встречах, особенно если в команде кого-то не хватало. В те времена все было проще и без заморочек. Не то что теперь, когда страховые компании поднимают вой до небес, если игрок главной лиги вдруг возьмет биту, не надев шлема. По-моему, случилось вот что. Поправьте, если ошибаюсь. Кацанис, какие бы напасти его ни одолевали, продолжал расти и развиваться как игрок. А Блейкли — нет. Так все время происходит. Возьмем двух ребят, в школе оба похожи на Бэйба Рута. Они одного роста, одного веса, оба быстро бегают, у обоих одинаковая реакция. Но один может в игре подняться на уровень выше, еще выше и еще... а второй начинает буксовать и отставать. Вот что я услышал позже. Билли Блейкли начинал не как кетчер. Его перевели из центральных игроков, когда парень, принимавший подачи, сломал руку. А такие перестановки явно не к добру. Это как будто тренер тебе намекает. Ты давай-ка поиграй, пока не появится кто-нибудь получше. Похоже, Блейкли стал завидовать. Думаю, что и его папаша тоже, да и мамаша не отставала. Особенно мамаша, потому что мамаши спортсменов — это просто кошмар какой-то. Сдается мне, что они потянули за какие-то ниточки, чтобы не дать Кацанису играть в местных командах и тренироваться в Девинпорт Коксакерс. Они вполне могли это сделать, потому что были зажиточной и уважаемой семейкой из Айовы. А Джин Кацанис был безродным сиротой, выросшим в приюте, который, вероятно, представлял собой филиал ада на земле. Похоже, что Билли начал доставать парня все чаще и все жестче. А может, это стали делать мамаша или папаша? Наверное, из-за того, что он не так подоил коров или не так убрал навоз. Но ставлю 100 к 1, что в основе лежал бейсбол и банальная зависть. Зеленоглазое чудовище. Насколько мне известно, менеджер Корнхоллерс сказал Блейкли, что того, наверное, переведут в Лигу А в Клирвотере, а отправка на уровень ниже, когда тебе всего 20, когда ты должен расти, явный признак того, что твоя карьера в профессиональном бейсболе долго не продлится. Но как бы там ни было, и кто бы за этим ни стоял, произошла ужасная ошибка. Парень мог вести себя нормально и добродушно, если к нему нормально относились, мы все это знали. Но с головой он не дружил. И вот это было опасно. Я понял это даже до того, как появилась полиция. Я же видел, что произошло на самой первой игре сезона. Лодыжка Билли Андерсона.
Окружной шериф обнаружил тела всех трех Блейкли в амбаре. — сказал Ломбардаци. Кацанис перерезал им глотки. Шериф сообщил, что, скорее всего, лезвием бритвы.
У меня просто отвисла челюсть.
«Наверное, случилось вот что», — мрачно сказал Джо. «Кервин Маккаслин обзванивал клубы в поисках запасного кетчера, когда наши ребята получили травмы во Флориде. и менеджер Корн Хаскерс сказал, что у него есть парень, который сможет отыграть 3-4 недели при условии, что не придется выбивать очки выше среднего уровня. Потому что, добавил он, парень это не потянет.
«Но ведь потянул», — возразил я.
«Потому что это был не Блейкли», — сказал Ломбардаци. К тому времени Блейкли и его родители уже несколько дней лежали мертвыми. Этот Кацани сам вел хозяйство, так что с головой он все-таки немного дружил. У него хватило ума взять трубку, когда зазвонил телефон. Он поговорил с менеджером и сказал, ну, конечно, Билли с радостью отправится в Нью-Джерси. А прежде чем уехать, уже как Билли, он обзвонил соседей и уведомил продуктовую лавку в городе. Сказал всем, что семейке Блейкли срочно пришлось отбыть по личным делам. «Довольно умно для психа, да?»
«Он не псих», — ответил я.
«Ну да, он перерезал глотки людям, которые приняли его и дали ему работу. Плюс прирезал всех коров, чтобы соседи не слышали, как те громко мычат по ночам, потому что их не подоили. Но будь по-вашему. Я знаю, что окружной прокурор согласился бы с вами, потому что он хочет, чтобы Кацаниса повесили. Как это делают в Айове?»
Я повернулся к Джо. «Как такое могло произойти?»
«Он умел играть», — ответил Джо. «И хотел играть».
Парень взял документы Билли Блейкли, а дело было в те времена, когда документы с фотографией встречались нечасто. Они были похожи. Голубые глаза, светлые волосы, рост 6 футов. Но главное... Да, все так вышло потому, что парень умел играть и хотел играть.
«Неплохо умел, если смог почти месяц продержаться в профессионалах», — заметил Ломбардаци, и в эту минуту у нас над головами разразились овации.
Билли Блокада только что получил свой последний высокий результат в главной лиге — хоумран.
«Так вот, позавчера заправщик газовых баллонов заехал на ферму Блейкли. Люди приезжали туда и раньше, но читали записку, которую Кацанис пришпилил к двери, и отправлялись во свояси. А вот заправщик не уехал. Он наполнил баллоны за амбаром и у коровника, где лежали трупы, людей и прирезанных животных. Наконец-то установилась теплая погода, и он учуял запах. Вот на этом, в общем-то, и кончается наша история. Теперь ваш менеджер хочет, чтобы его арестовали как можно тише и с минимальной опасностью для остальных игроков. Я с этим согласен. Так что вам надо...
«Тебе надо задержать остальных ребят на скамейке запасных», — сказал джерсист Джо. «Отправь Блейкли, то есть Кацаниса, сюда одного. Его уже увезут, когда все ребята спустятся в раздевалку. А потом мы попытаемся разгрести эту кучу дерьма».
«И что мне им, черт возьми, сказать?»
«Командный сбор, бесплатное мороженое, мне все равно. Просто задержи их на 5 минут».
Тут я обратился к Ломбардаци. «И что, никто не сообщил в полицию? Вообще никто?»
«То есть вы хотите сказать, что никто не слушал радиорепортажи и не сподобился позвонить папаше Блейкли, чтобы высказать, как классно его сынок рвет соперников?»
«Сдается мне, что кое-кто мог попытаться», — ответил Ломбардаци. «Жители Айовы действительно время от времени наезжают в большие города, как я слышал, и мне кажется, что некоторые из приезжающих в Нью-Йорк слушают «Игры титанов» по радио и читают о них в газетах».
«А мне больше Янкис по душе», — вставил один из тех, что в форме.
«Если мне понадобится твое мнение, я постучу по твоему чайнику», — отрезал Ломбардаци. «А пока что заткнись и сиди тихо».
Меня начало подташнивать, и я посмотрел на Джо. Ошибка судьи и удаление с поля в первой же игре в качестве менеджера теперь казались самыми мелкими из моих проблем.
«Приведи его сюда одного», — приказал Джо. «Мне все равно, как ты это сделаешь.
Ребята этого видеть не должны».
Он задумался и добавил.
«А Блейкли не должен видеть их, что бы он там ни натворил».
«Если это имеет значение, а я знаю, что нет, ту игру мы проиграли со счетом 1-2. Все три пробежки были одиночными. Минни Минозо перехватил инициативу у Ганзи в разгар 9-го ининга. Блейкли выбил финальный аут. Он классно принял крученую подачу в первой встрече за Титанов и также здорово принял ее в последней. В бейсболе все решают не только дюймы, но и равновесие. Никого из ребят проигрыш не интересовал. Когда я поднялся на поле, все они сгрудились вокруг Ду, сидевшего на скамейке и твердившего, что с ним, черт возьми, все нормально, только голова чуть-чуть кружится. Но выглядел он совсем ненормально, и наш так называемый врач был весьма мрачен. Он хотел отправить Дэнни в больницу на рентген.
«Да пошел этот рентген!» — отмахнулся Ду. «Мне бы передохнуть пару минут. Все нормально, сказано же тебе. Господи, Боунс, да отвянь ты от меня!»
«Блейкли», — сказал я, — «спустись-ка в раздевалку. Тебя хочет видеть мистер Дипунно».
«Меня хочет видеть тренер Дипунно? В раздевалке? Зачем?»
«Что-то по поводу лучшего новичка месяца», — ответил я. Это пришло мне в голову по наитию. Такой награды тогда не существовало, но парень этого не знал. Он посмотрел на Дэнни Ду, а тот помахал ему рукой.
«Давай валяй, парень. Ты хорошо отыграл. Не твоя вина, что продули. Ты по-прежнему везунчик. И нахрен того, кто скажет по-другому». Потом добавил. «Да пошли вы все отсюда. Дайте хоть продышаться».
«Погодите-ка», — возразил я, — «Джо хочет видеть его одного. По-моему, желает его лично поздравить. Парень, чё встал? Давай-ка...» Я хотел сказать «шагай», но не успел. Блейкли или Кацанис уже исчез.
А что было дальше, вы сами знаете. Если бы парень пошел прямо по коридору, ведущему в судейскую, его бы успели взять, потому что раздевалка находилась как раз по пути туда. Но вместо этого он срезал через кладовку, где лежал наш багаж, и стояла пара массажных столов вместе с вихревой ванной. Мы никогда не узнаем, зачем он это сделал, но, по-моему, парень почуял неладное. Черт подери, он, наверное, догадывался, что в конце концов все откроется. Может, он и был сумасшедшим, но сумасшедшим хитрым лисом. Короче... Он вышел с дальнего конца раздевалки, подошел к двери судейской и постучал. К тому моменту штука, которую он, скорее всего, научился изготавливать в сиротском приюте, снова оказалась у него на указательном пальце. Вот что я думаю. Кто-то из ребят постарше, наверное, показал ему, как ее смастерить. «Парень, если хочешь, чтобы тебя перестали дубасить, сделай себе такую штуковину». В шкафчик он ее так и не убрал, а просто засунул в карман. После игры он не стал заморачиваться с лейкопластырем, что подсказывает мне, он знал, что больше нет смысла что-то скрывать. Он постучал в дверь судейской и сказал: «Срочная телеграмма для мистера Хая Вендерса». Сумасшедший. Но сумасшедший лис, понимаете? Не знаю, как бы все повернулось, если бы дверь открыл кто-то из судейской бригады, но открыл ее сам Вендерс. И готов спорить, что умер он, прежде чем понял, что за дверью стоял совсем не почтальон. Это и вправду оказалась бритва. Или ее часть. Когда она была не нужна, он засовывал ее под небольшое жестяное колечко, похожее на детский игрушечный перстенек. И только когда он сжимал правую руку в кулак и давил большим пальцем на кольцо, из-под него вылезала тонкая полоска лезвия. Вендерс открыл дверь, а Кацанис сполоснул его по шее и перерезал ему глотку. Когда я увидел лужу крови после того, как его увели в наручниках, господи, сколько же там ее натекло! Я думал только о 40 тысячах зрителей, скандировавших «Убей судью!» с тем же жаром, с каким они орали «Блокада!». В буквальном смысле никто ничего подобного не хотел. Но парень этого не понимал. Особенно с учетом того, как Дуна говорил ему, что Вендерс засудит их обоих. Когда из раздевалки выбежали копы, Билли Блокада просто стоял там в залитой кровью белой форме, а Вендерс лежал у его ног. Он не пытался ни сопротивляться, ни кого-то порезать, когда его скрутили, просто стоял и бормотал себе под нос.
«Я достал его, Ду! Билли достал его! Он больше никого не засудит!»
Вот и конец истории. По крайней мере, известные мне части. Что ж касается титанов, то поищите сами, как говорил старик Кейси. Все те незасчитанные игры и все те сдвоенные игры, где мы надрывались, чтобы наверстать потерянные очки. Все кончилось тем, что кетчером мы поставили старину Хьюби Ратнера, который отбивался соотношением 0,185-тысячных, гораздо ниже того, что сейчас называют линией Мендосы. Дэнни Дузану диагностировали некое внутричерепное кровоизлияние, и из-за этого он остаток сезона просидел на скамейке запасных. Попытался вернуться в 58-м. Печальное зрелище. 5 выходов на игру. В 3 из них он даже не смог попасть мячом по базе. В 2 других... Помните последнюю встречу Бостон Ред Сокс и Нью-Йорк Янкис в плей-офф 2004-го? Как у Янкис подавал Кевин Браун, а Ред Сокс набрали с его мячей целых 6 хоумранов за первые 2 ининга. Вот так подавал Дэнни Ду в 58-м, когда ему удавалось правильно выполнить подачу. Ничегошеньки у него не осталось. И все же, после всех этих напастей нам удалось опередить в финале Окленд Атлетикс и Сенаторс. Вот только во время всемирной серии джерсийца Джоди Пунно хватил инфаркт. Кажется, в тот самый день, когда русские запустили первый спутник. С окружного стадиона Джо вынесли на носилках. Он протянул еще 5 лет, но от прежнего джерсийца осталась только тень. И уж, конечно, он больше никогда не руководил командой. Он говорил, что тот парень высасывал удачу, и в этом оказался куда прозорливее, чем думал. Мистер Кинг, тот парень прям-таки утягивал удачу, словно черная дыра. В том числе и собственную. Уверен, вы помните, как закончилась эта история. Как его отвезли в окружную тюрьму в Эссексе и держали там для этапирования в Айову. Как он проглотил кусок мыла и задохнулся. Представить не могу более жуткой смерти. Сезон тогда выдался кошмарный, спору нет. И все же, пока я вам о нем рассказывал, я вспомнил и кое-что хорошее. Например, то, как старое болото рассвечивалось оранжевым, когда все разом поднимали плакаты «Дорога закрыта по приказу Билли Блокады». Да, бьюсь об заклад, что парень, додумавшийся их сделать, сорвал неплохой куш. Но, знаете, купившие их в накладе тоже не остались. Когда они вставали и поднимали их над головами, они становились частью чего-то большего. Бывает, что это плохо. Только подумайте обо всех тех, кто выходил на марши, чтобы увидеть Гитлера. Но бывает, что и хорошо. Бейсбол — хорошая игра. Таким он был, таким и останется. Блокада. 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 У меня до сих пор мурашки по коже бегут, как вспомню. Эхо до сих пор звучит в голове. Тот парень был настоящим игроком, пусть даже психом и высасывателем удачи. Ну вот, мистер Кинг, Кажется, я вам все рассказал. Довольны? Это хорошо. Рад. Приезжайте еще в любое время, но только не в среду днем. Тогда играют в этот чертов виртуальный боулинг, и шум такой, что мыслей своих не слышишь. Приезжайте-ка лучше в субботу, а? Мы тут всегда собираемся компанией посмотреть матч недели. Нам разрешают пропустить по парочке пивка, и мы орем как сумасшедшие. Не как в былые дни, но все равно даем жару.
Посвящается Флипу Томпсону, другу и кетчеру школьной команды.